спорить с ним было немыслимо. Но Араго был весел и счастлив. Секрет его состоял в том, что он не рвался в академию. Мундир академика прельщал его меньше, чем офицерской. «Гумбольдт предлагает мне ехать в экспедицию на Тибет», — сказал Араго Лапласу. «Там звание академика не поможет, так что я могу и подождать. Но я бы не хотел поступить нетактично в отношении академии. На мое письмо мне вправе будут сказать, откуда вы знаете, что о вас думают. Вы отказываетесь от того, что вам не предлагают». Он отклонил просьбу Лапласа почтительно и твердо. Несогласие с Лапласом было дерзостью. «Граф Лаплас, сенатор Лаплас!» — возмутился. «Достаточно ли вообще у этого юнца заслуг, чтобы быть избранным? Не слишком ли он молод?» Если бы в эту минуту прокрутить перед Лапласом сцену 30-летней давности, чтобы он увидел и услышал себя после того, как его забаллотировали в академию, он был так же самоуверен, кичлив, как Араго. Ему тоже было 23 года, и ему говорили те же слова, и как он негодовал. Но сейчас он об этом не помнил. Он начисто забыл. Вот как удобно устроена у человека память. Она стирает все, что неприятно. Что другое о сомнении в заслугах за дело Араго. Сам он мог называть себя лоботрясом и неудачником. Он считал, что ничего не успел, потратил впустую 3 года в Испании, карабкаясь на тонконогих мулах по тропам Кабилии, пробиваясь сквозь воюющую страну, сидя в тюрьмах. Но то, что он не сделал, это его забота, а ваши, милостивые государи, изумляться тому, сколько он сделал. Самомнения у него хватало. И все же он не без страха попробовал подсчитать. Вместе с Био он сделал несколько работ по атмосферной рефракции. Провел наблюдения для проверки законов качания Луны. Вычислил орбиты многих комет. Определил коэффициент для барометрической формулы. Изучил преломление света в различных газах. Там, в Испании, он впервые применил турмалиновые пластинки для определения преломления света в воде. Окончил самую большую триангуляцию для продолжения парижского меридиана. Неплохо. Он сам не мог понять, когда он все это успел. Осторожный, расчетливый, предусмотрительный Лаплас, пожалуй, впервые терпел поражение. Ему осмелились возражать и Био, и Лежандр, и Галле. За Араго вступился и Лагранж, а затем и Деламбр. Араго выбрали почти единогласно. Французских академиков пленило его мужество в самых затруднительных обстоятельствах, которое способствовало окончанию наблюдений и спасло инструменты и полученные результаты. В конце концов, и Лаплас подал голос за избрание Араго. Получив зеленый мундир, расшитый золотом, Араго явился на прием к императору во дворец Тюильри. Таков был новый порядок. Наполеон лично знакомился с избранными академиками. Церемония имела разработанный ритуал. Возвращаясь с мессы, Наполеон в сопровождении своих маршалов и министров производил смотр творческим силам империи. Шеренги писателей, артистов, художников, ученых выстраивались под присмотром руководителей академии, секретарей отделений. Желающие могли преподнести императору лучшие свои работы. Остальные, так или иначе, старались быть замеченными, удостоенными, упомянутыми. Гений императора был всеобъемлющий. Он с успехом наставлял архитекторов, давал указания художникам. «Не бородавка на носу придает сходство», — учил он. И слова его повторялись, как откровение. «Никто не осведомляется, похожи ли портреты великих людей. И гений, вот что должно быть изображено». Наиболее сведущим Наполеон считал себя в естественных науках. В молодости, слушая лекции Лапласа и Монжа, он мечтал стать ученым. Он даже написал трактат о внешней баллистике. И, как знать, приятно было погрустить о несостоявшейся научной карьере. Наполеон писал Лапласу: «Весьма сожалею, что сила обстоятельств удалила меня от научного поприща. Не будь он императором, он, конечно, занимался бы математикой или артиллерией, а может, астрономией, но, увы, приходится быть императором. Как только у меня будут 6 свободных месяцев, я употреблю их на изучение вашего прекрасного творения».